Радио «Вера» представляет. Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера».
Еще раз добрый вечер. В студии Константин Мацан. В этом часе мы вместе с духовно опытными пасторами и просто интересными христианскими авторами продолжаем размышлять о том, что такое аскетизм в его христианском понимании. И если обратиться даже к самому поверхностному смыслу слова аскетизм, каким-то телесным, в частности пищевым ограничениям, справедливо поставить вопрос, а при чем здесь, собственно, духовная жизнь? Как связано то, сколько и что я ем, с тем, как и зачем я молюсь? С этого вопроса начинаются размышления современного греческого проповедника, архимандрита Андрея Кананоса. А далее тема расширяется и звучит уже более серьезный вопрос. А возможно ли в принципе жизнь без самоограничений? И даже более того, бывает ли в принципе так, чтобы на пути к чему-то значимому и важному не возникли бы трудности, скорби и проблемы, то есть те самые поводы к самоограничениям? Давайте послушаем фрагмент аудиоверсии беседы архимандрита Андрея Кананоса под названием «Легкая жизнь затрудняет путь ко Христу».
Ты знаешь по своему опыту, что после того, как человек съедает сначала пиццу, а затем пару отбивных, то желудку становится так тяжело, что не хочется молиться. Молитва не идет, верно? Бывало такое? Это потому, что чрезмерное насыщение создает чувство самодостаточности. У меня есть все, что нужно, и больше мне ничего не надо. Можно много говорить о духовном подвиге. Представим себе человеческую душу в виде небольшой ямки, которую Бог наполняет водой своей благодати. Когда Бог посылает благодатный дождь, человек не раскрывает над своей ямкой зонтик, боясь промокнуть, а складывает ладони так, чтобы в них попало как можно больше воды. Сделать это нам помогает аскеза. Это она дает душе возможность превратиться в такую ложбинку и уподобиться равнине, а не горе, которая не может удержать воду. Душе нужно смириться и стать похожей на низменность, долину, куда Бог может направить свою милость и благодать. Духовная аскеза смиряет, понимаешь, и очень сильно помогает. Что она собой представляет? Упражнение. Когда ты выполняешь физические упражнения, постоянно повторяя одно и то же, ты придаешь своему телу определенную форму, укрепляешь его, делаешь фигуру подтянутой. Что это значит? Ты приводишь тело в форму. То есть до этого у меня могли болеть руки, ноги, спина, но после упражнений я возвращаюсь в форму. Как это происходит? Внезапно? Нет. Через постоянные упражнения, через повторение этих упражнений, так и душа через духовные упражнения приобретает форму и занимает нужную позицию перед Богом. Ты, наверное, заметил, что, говоря об аскезе, я постоянно упоминаю Бога. Это потому, что наш аскетизм направлен на личность. Мы делаем все это не для того, чтобы потом сказать: «Прекрасно, я достиг определенного уровня концентрации и самоконтроля, теперь, когда я могу так замечательно себя контролировать, я ощущаю себя на более высокой ступени». Нет. Здесь мы любим личность Иисуса Христа, который видит все, что мы делаем, и мы делаем это для Него. И если Христос прикоснется к нашей душе и одарит нас без наших духовных подвигов, потому что смысл не в том, чтобы совершить как можно больше подвигов, а в том, чтобы не потерять Христа, то в таком случае мы должны от всего сердца поблагодарить Его. То есть, если ты можешь удержать в себе Христа каким-то другим способом, делай это, но сможешь ли ты Его удержать? Большинство людей говорят, что, живя в комфорте, они не могут долго удерживать в себе Христа и чувствуют, что теряют Его. Иными словами, когда наша жизнь безоблачна, прекрасна и замечательна, мы перестаем ощущать Христа и забываем Его. Поэтому и сказано: «Господи, в скорби мы вспомнили о Тебе». Книга пророка Исаии, глава 26, стих 16. То есть, когда наши дни безоблачные, мы забываем Тебя, Господи. Празднуя жизнь и развлекаясь, мы не вспоминаем и не говорим о Тебе. Куда девается весь наш разум, который велит нам прославлять и благодарить Бога? Это делает аскеза, Она создает в нас ощущение внутренней скорби, внутреннего давления, которое действует на нашу душу так, что она до краев наполняется той красотой, которая в ней находится. Раскрывая в себе все лучшее, душа находит Бога и входит в соприкосновение с Ним. Если ты встречаешь человека, который подвязается во имя Христа, который любит Христа и любочестно трудится для Него, тебя охватывает чувство благоговения перед этим человеком. На Афоне есть такие монахи, и о них говорят «такой-то отец – аскет». То есть все монахи по-своему хороши, но этот – аскет. А о каком-то монахе могут даже сказать «этот отец не просто аскет, он великий аскет, великий подвижник». Если же мы спросим, что такого сделал этот монах, почему его называют великим подвижником, то люди начнут перечислять: он ест только раз в день, спит не на кровати, а на полу, пьет совсем немного воды. И мы сразу же зададим следующий вопрос: для чего нужны такие крайности? Разве Бог хочет этого от нас? Разве Ему нравится нас мучить? Но это не мучение, а любовь и желание. Вспомни, как ты познакомился со своей женой и как сильно ты любил ее, когда вы были молоды. Ты так любил ее, что делал для нее невероятные вещи, только чтобы порадовать ее, доставить ей удовольствие. Однажды ты отправился за цветами для нее на другой конец города. Это было очень далеко, и пришлось ехать на автобусе, но ты купил прекрасные цветы, которые она любила. Ты весь вспотел, пока искал эти цветы, отдал за них много денег. Твой друг сказал тебе: «Сумасшедший!» Но ты возразил ему: «Если я люблю женщину, которую люблю, то не остановлюсь ни перед чем». И прикладывая столько усилий, чтобы порадовать любимую, разве ты отвлекался на что-то другое? Разве ты смотрел на других женщин, да и вообще на других людей? Нет, ты жил одной ей и делал для нее все, что мог. Бегал, работал, жертвовал чем-то, беспокоился. Я привел тебе пример с цветами. А сколько всего другого может делать человек для того, кого он любит? Когда любишь, то не рассуждаешь, зачем я это делаю, нужно ли это. Любовь иррациональна, и обычная логика здесь бессильна. Но есть другая логика, которая говорит тебе: то, что ты делаешь, как раз самое логичное. Мне приятно сделать своей возлюбленной подарок, который ей понравится, даже если для этого нужно будет съездить за границу. Ради нее я готов объехать весь мир, чтобы только найти то, чего она хочет, и привезти ей, чтобы она обрадовалась. Так я смогу доказать ей, что люблю ее, и мне нравится делать все это для моей любимой. И когда ты слышишь о духовных подвигах, духовной борьбе и тому подобных вещах, представляй себе двух влюбленных. Жертвуя собой друг для друга, они не чувствуют усталости. Наоборот, в то время как они стараются, трудятся, расходуют себя, одновременно с этим они испытывают наслаждение, потому что им приятно так поступать. Так и мы трудимся духовно, потому что любим Христа, или, по крайней мере, хотим полюбить Его. Приведу тебе еще один пример. Молодой человек хочет быть с этой девушкой, но она еще не сказала ему «да». И тогда он, желая получить ее руку и сердце, говорит себе: «Я совершу для нее такое, что заставит ее полюбить меня». Итак, в первом случае речь шла о взаимном чувстве. Молодой человек любит девушку, и она также любит его. А во втором случае молодой человек хочет вызвать к себе интерес девушки и завоевать ее сердце, чтобы она посмотрела на него и оценила. Он говорит: «Я сделаю все возможное», и она, может быть, скажет, как он старается. Разве нельзя не полюбить такого человека? Он такой хороший. Так и мы ведем себя по отношению к Христу. Или хотим Его полюбить, или уже любим Его и совершаем во имя Его невероятные поступки. Старец Паисий называл это духовными безумствами, которые абсолютно логичны для Бога, но непонятны для обычных людей. Поэтому нам и говорят: «Ты сумасшедший». Да, я сумасшедший, но я Бога сумасшедший. Сумасшедший для Бога и во имя Бога. Ты верующий, но как можно не есть? Ты в порядке? В какое время мы живем? Сейчас что, оккупация? Спрашивают многие. Но христианина настолько насыщает мысль о радости и сладости святого причастия, что он с готовностью отвергает наслаждение вкусной пищей. Стоит мне подумать о тех благах, которые готовит мне Господь, и о той красоте, которая ждет меня со Христом, как я уже не ощущаю своей жертвы. Ничто меня не волнует, и мы не страдаем, а становимся счастливее тех, кто не постится, как те три отрока, чьи лица начали сиять во время поста, потому что они любили Бога, и ключ к разгадке всей тайны – это любовь. любовь, любочестие, благодарность и живая связь с Богом. Когда ты совершаешь аскетические подвиги по принуждению, это очень мучительно. Они угнетают тебя, тебе не хочется трудиться, твоя душа противится подвигу, и ты начинаешь роптать. А когда трудишься по любви, то даже не ощущаешь тяжести своего подвига. Все твои аскетические усилия даже не утомляют тебя, они приносят одну радость. Поэтому ты или любишь Христа и совершаешь для Него различные подвиги, или хочешь Его полюбить и таким образом являешь Ему это. Ты спрашиваешь Христа: «Господи, Ты любишь меня?» «Да, я люблю Тебя, дитя мое, очень люблю». «А как я узнаю, что ты любишь меня? Докажи мне это, покажи». Любовь — это не только слова. И Христос говорит: «Ты прав, любовь — это не слова. И потому я не говорил много о любви, а явил любовь». И при этих словах Господь поднимает свои руки, говоря тебе: «Посмотри». И в этот момент ты замечаешь две раны на его руках, раны любви к тебе. Ты видишь его прободенное ребро, его пробитые гвоздями руки и ноги, и святую главу в терновом венце. И он говорит тебе: «Видишь, вот моя любовь к тебе. Я возлюбил тебя и пошел на Голгофу, как на праздник, потому что до боли любил и тебя, и всех людей. И, страдая, я знал, что делаю все это из любви к тебе, и ни о чем не жалел, восходя на крест. А сейчас я спрошу тебя: Симон Ионин, любишь ли ты меня?» Евангелие от Иоанна, глава 21, стих 15. «Конечно, я люблю тебя». Да, любовь — это не слова, а дела. И это не теория, а опытное переживание. Что ты готов сделать из любви к Христу? Вот ключ ко всему. Если ты любишь Его, то что бы ты для Него сделал? Если ты действительно любишь Бога, то в твоей жизни обязательно будут происходить события, которые помогут тебе на деле доказать свою любовь к Нему. Мне становится стыдно, когда я думаю о том, как много святые делали для Бога, чего стоила их вера, как они устремлялись ко Христу всем сердцем. Ведь они вообще не говорили об этом, не развивали никаких теорий, не участвовали в передачах на подобные темы, а являли любовь к Богу своими делами. Им отрубали головы, их бичевали, сжигали в огне, топили в реке, они испытывали страшные муки. Читая жития мучеников, невозможно удержаться и не воскликнуть: «Боже мой!» Но если мы с тобой попадем в рай, то окажемся рядом с ними, и эти святые скажут нам: «Идите сюда, к нам, садитесь рядом с нами», и нам станет так неловко от того, что мы можем пойти и сесть рядом, не сделав в жизни ничего особенного. То есть ты, может быть, и сделал, а я нет. И вот я буду смотреть на Иоанна Предтечу, который принес такую великую жертву во имя Христа, и кем буду ощущать себя рядом с ним? Изнеженным, избалованным, ухоженным христианином в чистенькой, аккуратно выглаженной рясе, этаким безупречным совершенством. Чего мне стоила вся моя вера? И если ничего не стоило, то я хотя бы должен поблагодарить Бога за все это и сказать Ему: «Боже мой, я восхваляю Тебя. Мне не пришлось делать ничего великого для Тебя, потому что Ты всегда сам заботился обо всем в моей жизни, но я прославляю и благодарю Тебя». Хвала Богу и смирение компенсируют аскетические подвиги.
Это был фрагмент аудиоверсии беседы архимандрита Андрея Кананаса «Легкая жизнь затрудняет путь ко Христу». Мы говорим сегодня о христианском понимании аскетизма, и уже не раз прозвучали принципиально важные слова, что аскетика — это не некая специфическая дисциплина для монахов. Это своего рода правило духовной жизни для христианина как такового. В беседе нашего следующего собеседника не встречается слово «аскетика», но то, о чем говорит пастырь, именно этим словом, наверное, и можно обобщить. А говорит он, обращаясь в письме к обычной женщине, очевидно, духовной дочери, спросившей о тех самых правилах и законах духовной жизни. И мне кажется, если вслушаться в то, что говорит пастырь, становится ясно, что в этом и самоограничение, и духовная дисциплина, и попытка наладить отношения с ближними, и устремленность к Богу, а значит, к радости бытия. А ведь это в каком-то смысле, быть может, и есть аскетика. Давайте послушаем фрагмент аудиоверсии сборника бесед и писем игумена Никона Воробьева под названием «О началах жизни».
Что нужно делать? Вот что. Первое. Примирись искренне, а не языком, со всеми. Второе. Всегда обвиняй себя во всех столкновениях, хотя бы ты была и невиновна. Говори себе так. За прежние мои неправды я сейчас получаю то, что заслужила. Третье. Перестань излишне заботиться о теле и соблюдай посты не по качеству только, но и в количестве пищи. Четвертое. Обязательно утром и вечером молитвы. Пятое. Каждый день хоть полчаса думай и представляй, что ты сегодня или крайне завтра умрешь, и что ожидает тебя. Читай, что найдешь о смерти. Шестое. Перестань осуждать других. Если увидишь, что кто-либо делает нехорошо, то не осуждай, а пожалей его и мысленно помолись о нем, чтобы Господь простил ему. Седьмое. Перестань празднословить, оставь смехотворство, шутки и прочее. Восьмое. Вечером от всего сердца проси прощения за все нарушения заповедей за день, делом, словом или помыслом. Старайся добиться сокрушения сердца и не давай ему охладеть. От себя и от дьявола никуда не убежишь. Не бегать, а с помощью Божией бороться надо. Свою борьбу, добродетели и свое душевное устроение надо скрывать ото всех, открывать только духовнику или человеку духовно опытному, иначе можете и себе сильно повредить, и других соблазнить. Еще раз советую, скрывайте от всех свои душевные состояния, всех жалейте, о врагах своих молитесь, хоть одним умом, если сердце не слушает, и Господь не оставит вас. Любящим Бога вся поспешествует во благое. Послание к римлянам, глава 8, стих 28. Каждый случай, даже падение в большие грехи, может послужить к великой пользе, и наоборот, посты, молитва, бдение и прочие труды могут быть не только вредны, но могут даже погубить человека, если делаются неправильно. А неправильно будет такое делание, которое приводит к высокому мнению о себе и гордости. Наоборот, если падениями человек приходит в смирение, то они выходят для него полезнее подвигов. Все надо делать с рассуждением, осторожностью, советом, проверкой Словом Божиим и святыми отцами. Борись, сокрушайся. А если поскользнешься, то не унывай. Бесы всегда так делают. До ошибки внушают, что в том или другом нет греха, а если человек поддастся, то начинают напевать, что все равно ты согрешил, и прощения нет тебе, так уж лучше предайся своим ошибкам. А то несколько иначе. Теперь поживи в свое удовольствие, а там покаешься, жизнь впереди, наберешься опыта, потом пригодится и тому подобное. Господь и ошибки, и преступления обращает нам на пользу по всемогуществу своему и любви своей. Мы глупые дети, воображающие себя взрослыми, подражающие их делам. Смотреть на них взрослому смешно, иногда неприятно. Так и мы в очах ангелов и святых, а может быть и в очах Божиих. Имея в виду, что по слову преподобного Марка Подвижника, все мы на основании непреложного закона духовного еще здесь подвергаемся наказанию за грехи, да не с миром осудимся. Первое послание Коринфянам, глава 11, стих 32. И это еще милость Божия, что здесь получаем возмездие. Поэтому при болезнях и скорбях надо внимательнее просмотреть свою жизнь и искренне покаяться во всем. И к тому не согрешать, да не горшите, что будет. Евангелие от Иоанна, глава 5, стих 14. Не ищите от себя прежде времени того, что придет обязательно в свое время, если будете идти правым путем. Не будете же вы требовать от ребенка, чтобы он за год усвоил науки средней и высшей школы. Нельзя, посадив семечко яблони, в тот же год ждать плодов. Как же вы, будучи младенцем по внутреннему человеку, требуете от себя свойств взрослого? Строжайшими прещениями и угрозами наказаний или полного бесплодия возбраняется искать прежде времени высоких состояний. Чтобы от семени выросло дерево и дало плоды, надо время. Чтобы переквасить ветхого человека новой закваской, надо еще больше времени и труда. Насильно ускорить процесс нельзя, можно только повредить искусственными мерами. Господь же знает, что полезно и нужно человеку, и ищущему подает это даже вопреки желанию, так как человек часто ошибочно желает не того, что ему нужно в данное время. Внимай себе, познай всю свою немощь до последней глубины, тогда перестанешь тщеславиться и осуждать кого-либо, а станешь оплакивать себя, как заживо гниющую, смердящую, негодную для Царствия Божия. А от этого плача и молитвы, при постоянном внимании и понуждении себя к исполнению всех заповедей, постепенно будет рождаться в душе тишина, мирное настроение и смирение, при котором только и угодны Богу все труды человека. А без смирения, при скрытой, а тем более явной гордыне, все наши делания неугодны Богу и вредны для самого человека, как еще более развивающие тщеславие и гордость. Все мы живем не так, как должно. Нужно, по крайней мере, хоть искренно, до глубины души, сознавать это, не считать себя хорошими и доказать это не словами, а делом. А то, как будто мы сознаем свои ничтожества, негодность, греховность и прочее, а стоит только чуть задеть нас чем-либо, сделать не по-нашему, как мы проявим себя не как рабы неключимые, которые все терпят, как заслужившие всякое наказание, Евангелие от Луки, глава 17, стих 10, но как повелители, которым все должны подчиняться, все обязаны делать по нашему хотению. Если же делают не по нашему, то мы раздражаемся, бронимся, осуждаем, огорчаемся, словом, всячески показываем, что на деле нет в нас сознания своей нищеты, нет сокрушения о своем бедственном устроении душевном. На словах «мы грешные, непотребные рабы», а на деле «господа», требующие, чтобы все было по-нашему, а иначе будем роптать на всех, даже и на судьбу, прикрывая этим словом ропот на самого Господа. Нет никаких оснований христианину отчаиваться. Так же и вам. На все ваши состояния скажу одно. Все, даже святые, нуждались в покаянии, тем более все мы. Обнажайте себя со всеми недостатками, грехами, сомнениями и прочее, и прочее. Обнажайте себя пред Богом с покаянием, с молитвою. Господи, прости, Господи, помилуй, Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешную, и прочее. Это состояние, если оно для вас понятно, может заменить все ваши правила и прочее. Они, то есть правила, и должны привести к этому. Других же людей не осуждать и судить надо, а если вспоминаете о них, то молитвенно вздохните о спасении их, и так заградите помысел осуждения. Читайте и слушайте Евангелие. Люди должны только облегчить нам послушание Евангелию, а не требовать от них послушания себе. К послушанию во всем теперь никто не способен. Покаяние все заменит.
Это был фрагмент аудиоверсии сборника «Бесед и писем» игумена Никона Воробьева о началах жизни. На этом мы заканчиваем наш сегодняшний разговор. Напомню, в студии был Константин Мацан, аудиозаписи фрагменты которых звучали сегодня в программе, можно целиком найти на портале predanie.ru. До свидания, слушайте глубокие книги и размышляйте сами.
Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера».